Дорогие братья и сестры, в преддверии Международного дня информирования об аутизме мы предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы с директором автономной общественной организации «Открытый город» Анной Савельевских. Анна по образованию искусствовед, работала журналистом и редактором. Муж Михаил Клещев, дочь Александра, 21 года, сын Федя, 9 лет, Гриша, 7 лет и Соня, которой 4 годика. Пару часов на интервью Анна выделяет утром в понедельник. С большой семьей, конечно же, трудно находить свободное время. Дома Анна и Федя с Гришей, муж на работе, Соня в садике. У 7-летнего Гриши аутизм. Во время нашей беседы он часто подбегает к маме обниматься. Мы продолжаем говорить о том, как живется многодетной семье с ребенком-аутистом.
Как у вас вообще, начиная с постановки диагноза, вот это все строилось, как вы нащупывали вот эти...
Ну, плохо, потому что нас сначала вообще сказали, психиатры наши, что, типа, заниматься вам бесполезно. Пока вот он у вас в таком, значит, состоянии, ну, действительно, у него было полевое поведение, он бегал кругами и больше ничего не делал.
Это в каком возрасте? Года 4 или 2?
Нет, это в 2. Это в 2. Когда у него начались вот эти, вот, такой достаточно резкий откат. Он очень плохо себя, конечно, чувствовал. Вот.
А откат вы связывали, вот как многие, с каким-то конкретным там, ну, не знаю, болезнью, прививкой?
У нас травма была. Травма, он сломал себе ключицу. После этого вот не сразу очень, ну как бы вот постепенно, там, где-то в течение месяца, у него начало нарастать вот это поведение. Сначала думали, что стресс от травмы, потом вроде как все закончилось, а ничего никуда не пропадает. Вот, я-то изначально пошла с тем, что он перестал спать на каком-то этапе. Перестал спать, думаю, что ж такое, ребенок не спит и не спит, и в кроватке прямо вот сидит и раскачивается, как вот дети в детдомах раскачиваются. Я думаю, наверное, у него голова болит. Ну, как бы логично же предположить, что что-то вот ребенка беспокоит физически. Пошла к неврологу, невролог хороший, я сразу рванулась к Томенко, она у нас, в общем, тут ведущий невролог и эпилептолог она. Она поэтому сразу нам исключила эпилепсию, то есть сразу провела все исследования, эпилепсии нет. И она нам поставила под вопрос вот этот вот F84.
Это что такое F84?
F84 это шифр аутизма. Угу. Вот. Она поставила с вопросом. Она, как невролог, не имеет права ставить психиатрический диагноз. Она ему поставила и говорит, сходите-ка вы еще к психиатру на всякий случай. Вот так вот. Но поскольку я психиатров вообще не боюсь, они у меня там... По жизни некоторые из них вообще мои друзья, поэтому я рванулась сразу к психиатру детскому. Вот. И он сказал, что... Он сначала сказал мне аутизм. Глаза смотрит и улыбается. Не аутизм, говорит, у вас. У вас, видимо, все-таки там органическое поражение головного мозга, и это пройдет. Попейте таблеток. Вот. Я говорю, а заниматься? Он говорит, заниматься пока бесполезно, сказал он. Да, действительно, мы все знаем, что детский организм там на чудеса способен. Вот. Но я что-то как-то засомневалась, что одними таблетками мы обойдемся. Поэтому пошла искать специалистов. И вот тогда вот обнаружила, что, мягко говоря, у нас с ними плохо. Потому что логопеда, мы нашли только логопеда, элементарно, вот самого такого, да, ребенок. Там плохо говорит, но это было очевидно. У него до сих пор действительно не все звуки стоят, ну то есть как бы без чем работать. Логопеда с 6-й попытки только нашли.
Логопед.
И то потому что
Потому что он не умел именно с такими детьми.
Или... Да, да. Посмотрят, говорят, нет. Рано вам. Самое классическое у нас. Вроде бы уже там ребенку так-то говорить пора в 2,5 года. Они говорят, рано. Он же мальчик, ждем до 4 лет, сам заговорит. Вот. А другой логопед вроде как взяла на одно занятие, потом говорит, ой, нет. А третья логопед пришла, Вообще было видно, что она не понимает, что с ним делать. Хотя она, в принципе, работает в коррекционном садике, как бы она должна уметь. Но не умеет. Вот. У них там дети с ЗПР, а это совсем другая песня. Вот. И, в общем, вот так вот я тыкалась-тыкалась. Где-то год мне потребовался на поиски. В итоге нас взяла Маша Логинова. Это святой человек. Хотя она, в принципе, к тому времени, она сказала, я с аутистами не занимаюсь. Но, говорит, давай попробуем. Вообще, Маша Логинова тогда была штатным логопедом в «Солнечных детях». Соответственно, она занималась как бы со своими ребятишками, значит, с даунятами. Вот. А нас, в общем, она взяла попробовать. И как-то, в общем, ничего. Полтора года она с ним отзанималась. Она ему восстановила потихонечку вот эти вот повторы, то есть он начал действительно все повторять. Она выяснила, что он знает буквы. Он с ней разучивал даже стихи.
А буквы знает, то есть ему никто не показывал? Или нет. Он где-то с Федей ему там
никто,
рядом?
Ему никто не показывал. С аутистами какая штука? Они очень учат много сами. А этого никто не замечает, потому что они этого не выдают вовне, и это надо из них вытаскивать. То есть вот мы выяснили с ней, что он знает буквы. Вот, мы выяснили, что у него есть очень жесткие особенности восприятия, такие прямо вот интересные. Маша сама удивлялась, потому что, ну, опять же, я потом прочитала, что такое, да, бывает с аутизмом, но мы тогда очень сильно удивлялись с ней. Вот, например, он не может запомнить лица людей, он плохо их различает, очень плохо. Он до сих пор не может по фотографии сказать, ну вот нас он выучил, но это очень долго они учили. Но зато он человека различает по, например, по какому-то там аксессуару. Вот когда они фотографии там родственников изучали, он смотрел там на фотографию бабушки, говорил, бусы. Угу. То есть как бы вот это для него бусы. У нас действительно бабушка такая, она у нас очень любит чего-нибудь себе на шею нацепить. Ну, мне правда, у нее постоянно всякие бусы разные. И вот, видимо, вот бусы – это была бабушка. Вот такие какие-то вещи.
То есть если человек постоянно не привязан к какому-то аксессуару, то ему трудно его…
Да. Идентифицировать его уже трудно.
По-моему, вот это вот, как это называется, отклонение или особенность, она же бывает у людей независимо от аутизма. Вот это даже термин какой-то есть, вот неразличение лиц. Да,
да, да.
То есть получается, что аутизм в какой-то мере – это набор каких-то качеств, которые встречаются и у нормотипичных людей.
Они абсолютно, вот абсолютно все привычки аутистов, они у обычных людей встречаются. Вопрос в их наборе.
То есть когда это все? Слишком много и слишком концентрировано?
Абсолютно все. Там, у нас бывают люди, которые не едят какие-то определенные блюда. Ну, просто вот не едят они лук, например, и все. Или они, допустим, там любят какую-то определенную форму посуды. И мы считаем это, привычка такая, нормально. Вот. А у аутистов это все вот одно на другое нагромождается.
Гипертрофировано.
Да, все это, значит, вот сопровождается еще тотальным, как бы, вот другой чувствительностью тела. Местами он мало чувствителен. То есть он прямо просит, чтобы ему очень резко вот прожимали там руки, ноги. А местами он гиперчувствителен. Например, громкие звуки его просто приводят в ужас. Он начинает очень сильно злиться и ругаться. У нас, если Соня капризничает, то это катастрофа, Гриша, устраивает попутный скандал. Так что вот так вот, да.
Логопед, а дальше? Вот в плане именно
логопед,
занятий.
Потом мы подключили биотерапию.
А где нашли апотерапевта-то?
Она одна из первых специалистов, которая взялась за эту проблему, Анна Александровна Заркова. Вообще, очень молодая девочка, она заинтересовалась этим еще в студенческие годы. И как-то вот пошла в этом направлении, на каком-то этапе она была чуть не единственная, кто этим занимается, и к ней была жуткая очередь. Вот когда мы к ней пытались попасть, к ней была очередь чуть не на год вперед. И в общем, мы как-то так к ней не попали в итоге. А она занимается детьми дошкольного возраста в основном. То есть вот сейчас нам к ней уже немножко поздновато. Потихонечку появляются другие девушки. Эта специальность на чем сложна? Учиться надо за деньги, и учиться надо долго.
Ну и не за маленькие деньги.
И за деньги, за большие, да. Поэтому идут в основном либо очень-очень мотивированные девочки, прямо вот сильно-сильно, либо те, у которых дети такие. Вот, потому что ну, других как бы, товарищей мы пока не наблюдаем. Сейчас потихонечку вот нарастает у нас количество специалистов, но пока это только количество. А потребность огромная.
Но эти ИБИ терапия, как я понимаю, это вообще не единственная методика работы с аутистом.
Она не единственная, но получается так, что она как бы основная. Она начальная. Это та самая методика, которая позволяет установить контакт с ребенком. Вообще в принципе. Дети очень тяжелые, с ними элементарно не понимаешь, как вообще общаться. И вот ИБИ-терапия, вот этот вот начальный, вот самый-самый вот первоначальный толчок дает. Потом можно подключать уже что-то, но начинать все равно приходится с нее. А мы вот начали немножко таким кривоватым путем с логопеда, но вот нам удалось, такой, ну, редкий случай на самом деле. Все-таки вот сейчас, когда родители начинающие к нам обращаются, мы им все-таки сначала ИБИ-терапию советуем. Потому что там есть дополнительные интересные штуки, например, там альтернативная коммуникация. То есть, когда ребенок говорить не может, ему предлагают общаться с картинками. Есть методика, которая очень быстро научает ребенка картинками общаться и начинать строить общение с помощью ну, вот, визуальных подсказок. Они очень хорошо в основном на визуальное восприятие все настроены, поэтому у них это легко идет. И через это у них стартует речь.
Ну вот в среднем сколько родители тратят, когда занимается ребенок вот
родители тратят терапевтом? Столько, сколько они могут тратить вообще в принципе. Все деньги уходят на реабилитацию, надо понимать четко. Вот все деньги уходят, и, потому что верхний предел не ограничен. Нижний предел получается где-то там несколько тысяч в неделю, ну, тысяч, ну, грубо говоря, 1005, а верхний вообще не ограничен.
Что делают родители, у которых вообще нет такой возможности?
А то вот ничего не делают, понимаете? В этом-то, в общем, беда, ничего не делают.
То есть никаких бесплатных возможностей нету?
Ну вот, чтобы, ну вот сразу, чтобы получить государственную поддержку. Что родителям надо сделать? Им надо не просто пройти всех врачей, им надо получить инвалидность. Получение инвалидности в нашей стране – это достаточно растянутый по времени процесс. Это все равно занимает где-то полгода-год. То есть год у вас уже вылетел, ребенок уже год без помощи. Ну вот если совсем на бесплатно ориентироваться. Вы получаете эту инвалидность, и вам, по идее, полагаются там какие-то реабилитационные мероприятия. Какие это могут быть вещи? Вас может взять к себе центр ресурс. Отличный у нас государственный реабилитационный центр, который, строго говоря, занимается не с аутистами. Он занимается со слабовидящими ребятками и с алаликами. То есть ребятами, у которых ну, как бы по другой причине отсутствует речь. Вот. Но он может взять аутиста. Насколько он может взять аутиста? 2 раза в год по 2 недели у них курс реабилитационный. Все.
Это ни о чем. Не говоря о том, что если они не имеют специальной подготовки.
Такой же точно есть центр Лювена, и точно такой же есть центр Талисман. Вот 3 центра на город. Если вам удастся прорваться во все эти 3 центра, то у вас будет вот по 2 недели, раз в полгода, вот каждый из этих центров. Но это надо еще умудриться прорваться во все 3. Потому что там очереди, значит, они все специализируются, строго говоря, не на аутистах.
То есть еще неизвестно, пользу это принесет или
вообще это бессмысленно. Лювена – это умственная отсталость, а талисман – это ДЦП. Ну вот ресурс – это алалики. Все. Есть центр «Радуга» дошкольный. Тоже государственный, значит, они работают как группы кратковременного пребывания, то есть такой детский садик на половинку дня. Я спрашивала, как им туда попадают, потому что меня одно время агитировали, говорят, идите в Радугу. Я спросила. Мне сказали, по полдня, с 9 до 12 мы занимаемся. Ну, благо, они тут рядышком, совсем около Зари. Но в каком формате они занимаются? У них группа по 4 человека, и все дети только в сопровождении родителей. Без родителей никак. То есть родитель сразу должен сразу, ну просто сразу забыть.
Крест
работу
на работе,
вообще
да?
Просто забыть.
Это должен быть очень обеспеченный папа, который готов это все тянуть.
Да, должен быть очень обеспеченный один из родителей, по крайней мере. А второй, значит, вот так вот. Я говорю, и какие у вас результаты? Ну какие у них результаты? У них дети до конца, как бы дошкольного возраста, там и находятся. Все. Я на том этапе сразу сказала, нам это не надо, потому что Гришка у нас практически сразу на полный день в садик ходил. Мы пошли сначала в обычный сад, конечно. Тут ну, ребенок же был, мы многодетная семья, поэтому нам дали путевку в полтора года. Я в полтора года его в садик отдала. Все, он у меня ходил в садик на полный день. Да, у него были там проблемы, воспитатели, ну так, морщились. Но нам попался очень хороший садик муниципальный. Я в этот садик все четверо детей просто ходили. Вот, и Соня сейчас туда ходит. Там такая заведующая, которая говорит, мы детей принимаем всех, и дети у нас все ходят. Вот все. Вот стабильно. Каждый год к ней один-два таких ребенка, как Гришка, попадают. Они уже это знают. Они потом могут рекомендовать родителям, там, все-таки посмотрите, может быть, вам уйти в коррекционный садик. Но начальный вот этот этап они тянут дружно. И, в общем, очень хорошо тянут. Конечно, это не совсем правильно, и было бы легче, если бы у таких детей были тьюторы. Но, во-первых, это нужен диагноз, чтобы стоял у ребенка. А, во-вторых, это надо как-то придумать, как их в штат включить. Они пока не могут это придумать. В общем, Гришка ходил на полный день в садик. Они его там научили элементарным бытовым штукам, у которых вот у аутистов с ними вообще проблемы. Одеваться, раздеваться, со всеми вместе сидеть и есть, со всеми вместе ложиться и спать, со всеми вместе гулять. То есть вот эти вот бытовые штуки, они четко там были привиты в садике. Но мы все-таки ушли в коррекционный садик.
То есть из этого муниципального, да, хорошего этого садика. А почему ушли? Оттуда ушли?
Ушли по двум причинам. Во-первых, все-таки без индивидуального сопровождения в большой группе 25 человек ребенку тяжеловато. Ясельки, они же меньше, там у них человек 15 ходит. Ну, по списку 20, ходит фактически 15. А вот в группе, которая постарше, там 25. Это, конечно, тяжело. Большая проблема была с дорогой туда. Я не знаю, по какой причине, но он почему-то у нас одно время сильно очень боялся переходить через дороги. Я подозреваю, что, может быть, там шум машины ему очень сильно как бы забивал сенсоры все. Он просто у нас валился, как мешок с картошкой на землю, и начинал орать неконтролируемая совершенно истерика по полчаса, по часу. Сделать ничего не можем. Вот. Если был папа, папа его просто хватал и бежал с ним куда надо, но я одна, например, с ним не справлялась. Ну и третья причина. Если у вас ребенок ходит в обычный садик, МСЭ, медико-социальная экспертиза, говорит вам, что у вашего ребенка нету проблем, хоть в обычный садик. Речи нету, ну нету речи, появится.
А для чего нужна вот эта экспертиза?
Это экспертиза, которая становит инвалидность.
Сейчас в инвалидность, ведь только сейчас вроде бы там где-то на верхах заговорили про то, что аутизм,
да,
аутисты будут ставить инвалидность, да, отдельно с этим диагнозом. Да. А пока сейчас ставят какой диагноз?
Пока обычно по сопутствующим ставят диагнозом. У нас, например, стоит умственная отсталость, умеренная умственная отсталость и вот аутистикоподобный синдром. Вот. И вот по нему нас отправили на экспертизу. Экспертиза посмотрела, они там, строго говоря, даже не к диагнозам прицепляются, а им важен как бы дефицит конкретного ребенка. Они посмотрели, значит, речь, общение – дефицит, понимание речи – дефицит, поведение – дефицит. Все, вот эти вот как бы дефициты – все показания к инвалидности. Вот, так что вот по таким.
А вам ее когда дали?
Нам дали ее к 5 годам. То есть вот мы сейчас второй год уже на инвалидности подтверждаем каждый год. Вот отдельная песня, как это делается.
Очень печальная песня, я так
полагаю. Печальная песня, потому что надо за месяц пройти всех специалистов, чтобы они в течение месяца тебе поставили, значит, штампики.
А если ты не успеваешь, ребенок заболел в середине месяца?
Все.
То есть все заново все начинать заново по кругу?
Надо заново начинать, и заново самое главное. Самое главное, там система какая, сначала тебя ставят в очередь на вот эту комиссию, там еще отдельная очередь туда. И ты должен к этому сроку вот успеть всех пройти специалистов. Если не успел, то значит тебе надо перезаписываться. Вот, это, в общем, ну, это отдельная тема. С аутистами эта проблема еще та, что дети не могут ходить в муниципальные поликлиники. Они просто не могут туда ходить. Врачи не знают, как с ними общаться. В самих поликлиниках толпа народа, значит, там долгое
шум,
ожидание,
дети
шум,
бегают.
Дети бегают, кто-то кричит, эти моментально товарищи. Гриша выдерживает по-честному 10 минут. Он держится, потом он просто падает и все. Его надо уносить.
И что, и как вы выходите из ситуации?
Ну, мы давно уже ушли из муниципальной поликлиники, мы в частном. Я не могу сказать, что мы состоятельные люди, но мне приходится водить ребенка в частную поликлинику. Потому что там четко ко времени, там хорошо знают нас уже специалисты, они понимают, какой Гриша. Они сразу нас, значит, заводят в кабинеты, и мы можем сразу за один день всю эту комиссию пройти.
Значит, а аботерапия, получается, у вас или не было, или была минимальная?
Так у нас она была.
Была?
Она была, но я подключала ее как тренировку учебного поведения. У меня была проблема, что он совершенно не сидел за столом, то есть он не занимался за столом. Вот как вот ребенок должен хотя бы минимально там 10-15 минут сидеть и какое-то задание выполнять. Вот этого поведения у Гришки не было. Но мне важно было этого добиться. Потому что я знаю, что он может заниматься, я знаю, что у него более-менее в норме интеллект, у него есть очень резкие провалы там по некоторым позициям, но в принципе сумма знаний у него достаточная. И мне надо было вот это вот как-то стабилизировать. Поэтому мы обратились с конкретной совершенно проблемой к специалисту. Она нам, сколько мы, полгода ходили мы на IBA, она в принципе вот эту вот проблему решила. Сейчас он может 40 минут сидеть и выполнять задания. Да, ему будет немножко потряхивать, ему нужна смена деятельности какая-то. Но, в принципе, он делает. Вот так вот, то есть...
Ну, сейчас он куда? Ходит куда-то или вы
садик?
Дома в садик?
В садик ходит.
Ну, коррекционный, да?
Коррекционный, да. Садик для сложной структуры и дефекта, там маленькая группочка, там всего 8 человек в группе. Вот. Дети, конечно, сложные. Гриша единственный с аутизмом, который на весь день удерживается там. Чем аутисты сложны вообще для работы специалистов? У них дефициты есть, но при этом у них интеллект в порядке. Зачем он будет складывать эту самую пирамидку? Он что, не умеет, что ли? Он наизусть складывает. Он же не знает, как вот... Но с Гриша на каком-то этапе сначала складывал. Потом я вижу, что, видимо, ему просто стало скучно. Он начал сортировать эти по цветам. Не по размеру, а по цветам. Все сразу говорят, о, неправильно собирает пирамидку. Потом он, значит, вообще отказался это делать совсем. А сейчас он не собирает ее ни при каких условиях. А что значит, что он ее не умеет собирать, что ли? Ему просто скучно.
Ну, если ребенок, как я понимаю, играет в шахматы и в маджонг там на компьютере.
Да, но при этом он играет в маджонг. Он умеет читать, причем умеет читать на двух языках. Я четко знаю, что он по-английски тоже читает. Потому что на Ютьюбе он спокойно набирает запросы по-английски и выбирает ролики сам. Но когда я привела его к доктору и сказала, он у нас тут научился читать, она сказала, давайте попробуем, вдруг почитает. Он посмотрел, и вообще редкий случай для него, он что-то сказал. Он сказал, не получится. Она, конечно, похохотала, она говорит, зато я слышу, что он говорит.
И также случайно определили, что играет в шахматы. То есть он не с вами же играет?
Нет, не с нами, нет.
А пробовали вот так вот? То есть он не хочет? Или даже не...
Не хочет.
Понятно, что не будет.
Ну, у него небольшая проблема как бы с общением с предметным миром. У него немножко все-таки усложнено. Он не очень любит предметы. Точнее так, он, если видит предмет, он сразу пытается его разобрать на составные части. Если он не разбирается...
А шахматная фигура не разбирается.
Да, он к нему теряет интерес очень быстро.
А если разбирает, обратно складывает или так оставляет?
Складывает. Или, если понимает, что не может, то бежит за помощью. Ну, то есть вот у нас сейчас какая беда, он у нас сейчас все раскручивает, он там раскрутил папе стол, просто открутился все болты.
То есть нашел сам инструмент?
Да, он знает, прекрасный инструмент, он знает для чего отвертка там. У него такие, получается у него такое вот баловство, как у младенца, но только очень продвинутое баловство. Почему? Потому что ему очень важно все осваивать самому. Он у нас так сам осваивает вот кухню сейчас. Это ужас ужасный, потому что он за ним надо все время следить. Когда никого нет на кухне, старается пробраться тайком и чего-нибудь тут вот
поэкспериментировать.
Там, включить конфорку, поставить сковородку, налить масло. Он хотел приготовить яичницу, но как бы вот эти вот он запомнил последовательность. Потом, я не знаю, или он отвлекся на что-то, или он просто забыл, что дальше делать. Ну, в общем, нас это масло задымило всю квартиру.
Как отношения у Гриши со всеми остальными членами семьи, вот начиная с Федора, как они складывались, они же не всегда, наверное,
они
так
погодки.
Хорошо все было.
Они погодки. Как все погодки, они конкуренты. Вот, то есть...
Но Федя старший, правильно?
Федя старший, да. Ну, то есть они бодались очень долго.
Ну, ревность, наверное, была у старшего, да?
Ревность, там, за внимание родителей борьба, в общем, все такое. Сейчас вот они это переросли, сейчас у них любовь. Они вдруг решили, что им надо срочно обниматься, дружить, и, в общем, сейчас Федя у нас главный успокоитель. То есть если Гриша нервничает, он бежит обниматься с Федей. Вот Соня он пытается воспитывать. Вот, ну вот он на нее покрикивает, значит, он там всякой ее командовать пытается. Соня не может понять, что происходит.
Ну, Соня как воспринимает Гришу? Все-таки она его как старшего брата воспринимает или как младшего?
Она его воспринимает. Она не может понять, почему он выше ее роста. Вот, они где-то по развитию-то, наверное, вот по психическому развитию, примерно где-то на одном уровне сейчас с ней. Вот, то есть ей 4 года, Гриша будет 7, но вот они вот примерно одинаковые. Одинаковые реакции выдают вот Соня по возрасту, как и полагается в 4 года, там вот это вот все сама, вот эта жесткая отстройка от родителей сейчас у нее идет. Что она сама все будет делать, она тут самостоятельная, что она вырастет скоро, что ей надо в школу, вот это вот все такое, в школу мне немедленно, не хочу завтра, хочу прямо сегодня в школу, ну что я не выросла, в общем, вот так вот. Такие скандальчики, поэтому у нас каждое утро практически.
Не хочу в садик, хочу в школу вообще.
Вот, Гриша примерно так же реагирует, но он ее пытается воспитывать все равно. Вот. А со старшей у них там совершенно свои отношения. Старший это у нас такой, как сказать, я ее называю недовзрослой, потому что она, с одной стороны, взрослая, и это дети понимают, а с другой стороны, что-то вот какой-то у нее непонятный статус. Вроде как родителям ее считать тоже как-то не считают. Поэтому.
Как она это все воспринимала? Это тоже старшему ребенку, наверное, тяжело, да?
Ну, тяжеловато, наверное, да. Но она очень быстро уехала. Вот, поэтому, она очень хорошо с Гришей общается. Вообще, у них взаимопонимание железное совершенно у нее слушается. То есть, как бы, аутизм это очень, очень тяжело. Вообще, морально, физически, всяко. То есть, ты постоянно чувствуешь себя плохим родителем.
Вот,
с ребенком не справляешься.
Хотела это спросить. С этим удается справляться? Ну, логически, человек же понимает, что он не виноват в диагнозе. Тут же еще принятие диагноза. Все время вот это прокручивается, наверное, в голове, что я не так сделала, я ела не так, взяла себя не так.
Ну, это вообще бесполезно, как бы, видимо, придумывать, потому что до такой степени разные вот эти пути прихода к аутизму, что... Вот. Ну да. Но
пока этого не знаешь, это
чувство
все равно...
Чувство вины это сильно давит, причем на всех абсолютно.
То есть даже уже сейчас, когда логически все понимаешь, что делаешь все, что можешь.
Ну вот состояние это, оно чем характерно? Мы знаем, да, стадии принятия, вот эти вот классические, там типа гнев, отрицание, там торг, да?
Потом принятие.
Потом принятие. Вот. У нас фишка в том, что мы не можем один раз вот это все пройти, и все, типа, приняли, и все хорошо. Мы туда-сюда болтаемся в этом состоянии. То есть не факт, что вот сейчас вот у него чуть получше станет, и у меня начнет закрадываться мысль, может, это все-таки не аутизм.
Самая печальная тема про ближайшее будущее. Потом пока, вообще про будущее. Ну, сейчас про ближайшее. Пока, что со школы?
Мутно очень все. Вот, пока вообще никаких вариантов. То есть, вот
ну, вообще выбор между чем и чем.
Ну, между ничем, на самом деле. Потому что сейчас вот в этом вот варианте, который сейчас, если ничего не... Ну, совсем ничего не делать, например. То мы проходим весной психолого-медико-педагогическую комиссию по МПК. И она нам смело пишет домашнее обучение. Просто сразу. У нас вот такого ребенка сейчас, самого по себе, без всяких дополнительных сервисов, его никакая школа не примет. Ни обычная, ни коррекционная, вообще никакая. Они запишут. В школе вы будете числиться, скажут так. Но вы же видите, какой ребенок сложный.
Забирайте на домашнее обучение.
Пусть он у вас дома учится.
То есть будут подталкивать всячески.
Да, да.
То есть это уже из опыта других родителей,
Это абсолютная как бы обычная практика. Вот это если вообще ничего не делать. Соответственно, родители с улицы все время на это попадают. Ну, вот которые просто приходят своим ходом. Вот, у которых нету никаких как бы подпорок. Что, какие могут быть подпорки? Вот Аврора. Аврора – это подпорка. Почему? Потому что они мало того, что занимаются с дошкольником. Анна Заркова, слава тебе, Господи, мудрый человек. Она понимает, что потом этих детей надо дальше немножечко продолжать. И вот она создает вот этот вот сервис, она предлагает родителям. Вот, она, во-первых, говорит со школами специально. То есть она детей пристраивает, своих детей, которые у нее учатся, она пристраивает в школы. Она с ними разговаривает.
В обычные или в коррекционные?
Ну, пока в основном в коррекционные, но вот два ребенка именно из Авроры пошли в 47-ю школу. Это самая обычная там, школа на пионерском поселке. Даже не просто, а на гимназии, вообще говоря. 47-я гимназия. Там так сложились обстоятельства, что очень продвинутый директор, которая готова пробовать все новое, и, в общем, она такая очень нацеленная. Вот. И именно туда пошли два ребенка. Они пошли предметно с тьюторами. Вот в общеобразовательную школу предметно с тьюторами. И там очень тщательно простроена вот эта работа сейчас. Там нет так называемого ресурсного класса, то есть вот зоны, где дети индивидуально могли бы заниматься. Они сразу пошли вообще прямо в класс. Но они пошли с тьюторами, они пошли с индивидуальной программой. К ним постоянно приходит специалист из Авроры, подслеживает, как что идет, какие успехи, говорит с учителями класса, говорит там, с учителями вообще школы. Мы там проводим еще дополнительные семинары ознакомительные, рассказываем. Ну, чтобы вообще у педагогов, в принципе, сложилось понимание, что это за дети. Да ты мой хороший, да ты чего? Ты чего такой? Ты чего? Что случилось-то? Ну, если такие костыли есть, как бы подпорки, то нормально.
Но это всего два ребенка.
Это два ребенка, да. Да, на весь город.
Это на весь город? Я думала, еще одна хотя бы есть.
Почему только два человека? Мы могли бы, наверное, больше туда завести. Нам надо было попробовать. Попробовать лучше все-таки на маленьком количестве. Сейчас вот вроде попробовали, все хорошо, надо дальше продвигаться. Вопрос, как, в какую сторону. В общем, сейчас формулируем это все и подбираем школы общеобразовательные, которые могут... скажем так, могут пойти на такой эксперимент. Это надо, конечно, готовность самих педагогов. Ни в коем случае нельзя так в приказном порядке таких детей приводить. Ну, мы понимаем, это вообще ничего не получится.
Ну, вот реальная инклюзия, как она должна выглядеть?
В идеале она должна, во-первых, быть немногочисленной. Нельзя наших детей запихивать. Ну, есть такие варианты, периодически озвучиваются, типа, давайте откроем школу для аутистов. Вот этого нельзя делать вообще ни в каком виде. Аутисты, они отличаются тем, что они еще очень хорошо мониторят окружение и очень хорошо перенимают привычки окружения. Если у нас соберется в классе больше 2 человек аутистов, это будет вообще катастрофа, просто сразу. Они начнут перенимать все друг у друга. Причем у каждого есть какие-то плохие там привычки, нежелательное какое-то поведение. Вот оно все вот будет перенято, совершенно точно. Если там у нас Гриша иногда бывает, когда он сильно нервничает, он подбегает и щипает меня причем, то вот это вот будут делать все в итоге. Все своих мам начнут щипать дружно. Если вот в классе, допустим, ну, обычный класс, 25 человек, да, и один такой ребенок сидит, это нормально. Но он должен обязательно быть с тьютором, у него должна быть обязательно программа сопровождения индивидуальная, и у него должна быть какая-то зона, по идее, разгрузки, вот ресурсная вот эта комната, она должна быть.
Там что должно быть?
Это так называемая транзитная зона, это так называется, это... как бы сказать, зона адаптации. Ребенку сложно находиться там весь день в классе. И он вообще, допустим, вот 1 сентября он придет в школу, он вообще может в обычный класс не попасть. Потому что ему надо привыкнуть вообще к самообстановке школы. Его приводят вот в эту комнату. Там есть учебное место обычное, где с ним занимаются и индивидуально, ну, какие-то вещи отрабатывают. И есть небольшая зона разгрузки, маленькая, ее не надо большую делать. Не знаю, там, ну, вот Гришке, например, там турник повесил, значит, какое-нибудь кресло-мешок сделал, чтобы он мог поваляться, и все. Вот чтобы они могли разгрузиться. Ну, вот такая вот ресурсная зона небольшая, в которой он сначала в ней привыкает к обстановке, потом его начинает постепенно выводить в класс. И он начинает с тьютором вместе сидеть в классе. Тьютор при этом не, как бы, он что делает? Он, во-первых, позволяет учителю не отвлекаться на этого ребенка постоянно. То есть он полностью берет этого ребенка на себя. Он помогает самому ребенку и отчасти помогает социализации вообще. На самом деле это отличная штука, потому что это помогает социализировать весь класс. 1 сентября в первый класс приходит 25 человек детей, у которых стресс, вообще говоря. Ну, у них у всех, у них адаптация идет, причем вот так вот, вообще ужасно. И вот еще один человек взрослый в классе, он помогает вообще вот эти все стрессовые состояния более-менее снимать. Он работает на сплочение класса, чтобы этого ребенка приняли, как такого же, чтобы, не знаю, игры там совместные, какая-то активность совместная, это все на тьюторе лежит. Он фактически педагог-психолог, еще один.
И что нужно, чтобы у нас этот институт тьюторства развивался? Он же сейчас в зачаточном состоянии.
Сначала надо, чтобы у нас нормативная база в норму пришла. Она формально вся есть. Но там столько нюансов, как бы, когда доходит до дела, что завести сейчас тьютора – это очень большая работа, даже одного тьютора. А нам надо вот отправить, например, там в следующем году, не знаю, 30 человек детей в первые классы. Как это сделать пока? Вот надо тоже думать, и мы над этим работаем. То есть там просто не початый край работы. Формально ставки в школах выделили. Вопрос, сколько у них есть? Допустим, 2. То есть все, больше 2 детей туда не завести. Они говорят, ну как же? Вот в нормативной базе же написано, что тьютор – это, значит, специалист, который работает с 1-7 детьми. Mm-hmm. Давайте мы… Я говорю, нет, так не пойдет. Надо вот… Он должен быть индивидуально за этим ребенком закреплен.
В этом весь смысл.
Он не может на 7 детей разорваться. Как он разорвется? Чтобы вообще, в принципе, этого тьютора… Допустим, назначить ребенку, да, это должна быть соответствующая запись в справке вот, с этой медикой, психолого-педагогической комиссии. А они упираются. Почему? Потому что им для этого надо написать, что у ребенка аутизм. А у ребенка аутизм официально не стоит. Все, мы, значит, пришли к тому, что нам надо опять работать с психиатрами. А психиатр – это самая консервативная, наверное, вообще часть публики. С ними вообще очень сложно работать. не ставят диагнозов, не хотят, опираются на исследования, не знаю, 40-х, 50-х годов, на учебники 70-х годов, где написано, что аутист – это очень редкое расстройство психики, случается один из 10 000 детского населения. Все. Все остальное – это шизофрения и умственная отсталость.
Я знаю, что очень любят шизофрению ставить.
Шизофрению обожают ставить. Ну, вот у нас пока стоит умственная отсталость, потому что говорит плохо. Если бы говорил, поставили бы шизофрению.
И чем это грозит в итоге? Такие диагнозы.
Ну, для нас в плане обучения это грозит тем, что прописывают тьюторов по закону только при диагнозе аутизм. Ну, так закон сформулирован. Все, умственно отсталым детям тьюторы не полагаются.
Так, то есть, а в этой комиссии, которая, собственно, должна этого тьютора зафиксировать как рекомендованного вам, есть психиатры, которые...
Там нету, там обычно психологи сидят.
Но психологи тоже, получается, не понимают никаких всех этих вещей.
Они на бумажке же смотрят, они на ребенка вообще мало смотрят.
То есть они смотрят на диагноз, который у вас есть?
Они смотрят на диагноз, на всякие эти самые... характеристики, которые приносишь из школы, из садика в обязательном порядке.
А вы с самого начала у вас такое было, что вы постоянно выходили с Гришей и со всеми детьми, да? То есть это же не у всех бывает?
Не у всех. У нас, это у нас заслуга нашего папы. Он меня очень сильно в этом отношении... Как сказать-то, мотивировал, потому что... Ой, Гриш, не надо. Потому что мне, честно говоря, силы-то заканчивались на каком-то этапе. Они пока были все помладше, с тремя-то детьми было вообще тяжело выходить. Вот. Но он все равно говорил, будем ходить. И, в общем, заставлял меня и гулять, и куда-то ездить, и, в общем... В кино он с ними ходит. Гришка у нас в кино ходит. В обычное, как белый человек. Высиживает фильм. Вот как-то так. Это папа у нас. У него сил побольше на это.
Слушали беседу с Анной Савельевских, директором автономной некоммерческой организации «Открытый город». Напомню, что 2 апреля – Всемирный день информирования об аутизме, учрежденный в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день по всему миру проходит множество мероприятий, цель которых – подготовить общество к принятию человека с особенностями и сформировать дружественное пространство, среду, в которой становится возможным понимание. С октября прошлого года в екатеринбургском ТЮЗе стартовал инклюзивный театральный проект «За живое». Молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития занимаются вокалом, контактной импровизацией, музыкой и, конечно, театром. Итогом их работы станет спектакль, в котором особые ребята выступят творческими партнерами профессиональных актеров. 2 апреля этого года в Екатеринбургском театре юного зрителя состоится фестиваль одного дня – День открытых людей. Это несколько эмоционально насыщенных часов, проведенных вместе с участниками проекта «За живое». Приглашаются на фестиваль все желающие.